Твоя репутация – это то, как о тебе говорят, когда тебя нет в комнате. Хорошее правило – не постить ничего, чтобы ты не готов был написать себе на футболке. Чем дальше ты пробираешься вверх по карьерной лестнице, тем меньше я рекомендую привязываться к конкретной компании и больше говорить про ценность, которую ты делаешь.
Слушайте подкаст «Лабы умных любят». В эфире наша постоянная рубрика «Переговорка». Здесь мы встречаемся с интересными людьми, обсуждаем разные рабочие вопросы. Меня зовут Аня Облицова, я журналистка блога «Лаба». А говорить сегодня будем с Владимиром Дегтяревым, сооснователем пиар-агентства «Ньюсфронт». Обсудим, как выстраивать персональный бренд в соцсетях. Вова, привет!
Привет!
Давай сначала разберемся, что такое персональный бренд.
Я думаю, что сначала нужно даже сделать шаг назад. И мне кажется, что формулировка «выстраивать бренд в соцсетях», она ущербна сама по себе. Ну, то есть, потому что она подразумевает, что можно построить бренд в соцсетях, а можно строить его где-то еще. И мне кажется, это немного...
Узко.
Узко, да. Узко, неверно. То есть, социальные сети – это один из инструментов, каким люди общаются друг с другом и делятся информацией. Но кроме этого есть еще много других. Там, старых добрых ртом, ушами, письмами, чтением, рассказами, пересказами. И это все тоже части донесения информации, которая может вкладываться потом или там, создавать некий личный бренд, некий образ, то, как думают о человеке.
Ну давай тогда подумай, что такое просто профессиональный имидж в целом, если смотреть.
Вот смотри. Часто говорят, что твоя репутация – это то, как о тебе говорят, когда тебя нет в комнате. Можно ее можно по-другому перефразировать. Это то, как тебя твои друзья или знакомые представляют каким-то новым людям. Да? Они подходят к тебе на вечеринке и говорят: «Привет, познакомься, это Аня», и что-то добавляют. Да? И вот что они добавляют, что у них в голове о тебе – это то, собственно, там, что составляет твой профессиональный образ, да, или некий личный образ, имидж, репутация, как угодно можно это назвать. Это то, что люди знают о тебе, то, что люди знают о тебе в твоем ближнем круге общения, то, что человек, который с тобой не знаком, может загуглить и увидеть где-то на первой, второй странице выдачи Гугла, в твоей социальной сети. По сути, это все, что ты транслируешь миру.
То есть это та штука, которая у меня уже есть, и даже если я ее не выстраиваю. То есть у каждого человека есть какой-то свой такой бренд, и он на него либо работает, либо против него работает.
Если человек сталкивается хоть как-то взаимодействовать с другими людьми, у которых складывается какое-то ощущение об этом человеке, то да, личный бренд, личная репутация, она есть. Условно говоря, репутация есть тогда, когда есть какое-то взаимодействие. То есть, наверное, у Робинзона Круза была достаточно узкая репутация. У него была аж одна целевая аудитория – пятница, да, и все. Во всех других случаях, когда у нас есть какое-то взаимодействие, при этом это не обязательно взаимодействие в широком смысле. Да, на своем курсе, посвященном личному бренду, я сразу говорю о том, что не стоит замахиваться или равняться на кого-то, у кого есть большой медийный канал. То есть это не шоу-звезды, не звезды большого бизнеса, не те, кто смотрит на нас с телеэкранов. По большому счету, наша задача как специалистов или профессионалов сделать так, чтобы в нашем профессиональном кругу, когда кто-то спрашивает, а кого бы ты мог посоветовать, как, например, лучшую ведущую подкастов? И кто-то сказал бы: ой, ну, конечно же, это Аня, я слышал ее один, второй, третий подкаст, она классно общается.
Ну вот если мы уже перешли на меня, то как мне тогда сделать так, чтобы говорили люди о том, что я ведущая подкастов? Им приходила в голову Аня Облицова, когда они вспоминали ведущая подкастов.
Тогда встречный вопрос. Как часто или где ты общаешься? И в этом общении, будь то социальные сети, какие-то нетворкинг-тусовки, мероприятия, комментарии, как часто ты рассказываешь о своей работе?
Очень часто.
Да? И тогда есть такое простое упражнение, как проверить свой личный бренд.
О, интересно.
Да? Вы прямо сейчас можете открыть мессенджер какой-нибудь, которым вы пользуетесь, посмотреть 10 наиболее частых контактов, с которыми вы общались, или там 10 людей, с которыми вы общались в последнее время много, и написать им 3 вопроса. Какие первые мысли или ассоциации тебе приходят, когда ты слышишь мое имя? Что у меня классно получается? И какие мои слабые стороны или что у меня плохо получается? И вы что-то увидите. Да, и вам что-то люди скажут. Если там есть что-то, что связано с твоей работой, с твоей профессией, с твоей страстью, назовем это так, тогда все хорошо. Это мы сделали такой срез по первому кругу. А потом мы открываем Google и гуглим Аня Облицова. Или Аня подкаст.
Ну, Облицова подкаст.
Да. Ну, у тебя достаточно редкое имя и фамилия. Ну, то есть, не редкое имя, но мало, наверное, других Ань Облицовых. Но если бы ты была, например, там, Аня Иванова, да, конкуренция за выдачу была бы, наверное, больше, просто потому что Ани Ивановых больше, тогда можно было бы гуглить, например, там, Аня Иванова подкаст. Так вот, если на первой странице выдачи есть много тебя, то есть, там, допустим, кто-то где-то услышал, порекомендовал мне тебя, я захожу, гуглю, и что я вижу там? Да, если я там вижу что-то, что поддерживает, усиливает, что помогает тебе получать новые проекты, новых клиентов, продавать свои услуги дороже, тогда все хорошо.
Знаешь, вот я почему решила сделать тему сконцентрироваться именно на соцсетях, потому что сейчас мы почти живем в виртуальном мире, и там как раз вся эта жизнь и происходит. От того, что как ты напишешь о своей работе, тебе там будут думать, делаешь ты что-то, либо нет. И одни люди сидят и постоянно пишут, какие они молодцы, новый проект запустили, либо повышение получили. Ты сидишь уже, думаешь, блин, ну у меня тоже вообще все хорошо, но я как-то не пишу, и поэтому люди, наверное, не знают. И вот как с этим бороться, как балансировать, и быть и там, и не быть, если не хочется.
Во-первых, этому есть название, например, там, может быть проявлением того, что называют синдромом самозванца. Да? Когда нам кажется, что мы оказались на своем месте случайно, да? Или мы недостаточно хороши. Да, или когда тебе кажется, что ну вот я сейчас что-то ляпну, что-то скажу, и кто-нибудь придет и разоблачит. Да, появится какой-то настоящий профессиональный ведущий, который мне прокомментирует, и весь рынок увидит, что я самозванка и не на своем месте. Но чаще всего это на самом деле просто внутренний страх, который не имеет ничего общего с реальностью, который останавливает очень многих хороших людей или специалистов. Есть много названий этому феномену. Теория Даннинга-Крюгера, да, согласно которой люди менее квалифицированные склонны переоценивать навык своей компетенции. И, ну вот, да, поэтому действительно много классных специалистов не говорят о себе. Может быть, корни этого растут из нашего там еще совкового какого-то прошлого, когда не принято было высовываться. Да, когда не было истории, не было примеров, когда бы поощрялась, ну, хвала себя.
Но с другой стороны, иногда так бесит, что все высовываются. Открываешь Facebook, и там все пишут о своих успехах. И я очень рада за людей, что у них так. Ну, хотелось бы чего-то трушного. А этого так иногда не хватает. Не все же в цветочках, не вся же жизнь такая прекрасная, как она есть в соцсетях.
Но, знаешь, часто в психологии говорят, что нас бесит в других людях то, в чем мы себя ограничиваем. Поэтому, может быть, бесит не то, что кто-то хвалится. Может быть, бесит на самом деле то, что я не разрешаю себе рассказать о своем продукте или услугах, или каких-то классных проектах, которые я делаю. При этом, если бы я рассказывала, я, наверное, получала бы чего-то больше или каких-то возможностей реализовалась. Поэтому это одна история, да, то есть это в психологии называется тень, да, это что-то, чего мы не видим, что мы от себя прячем, от чего мы убегаем, что нас раздражает в других людях. Но по поводу трушности я согласен, но и трушность может быть инструментом, да? То есть, условно говоря, ты точно так же можешь рассказывать не только, как все хорошо, но и про какие-то истории поражений, опыта. Да, и это тоже интересно. И людям на самом деле это интереснее. У меня были ситуации, когда мне друзья, знакомые говорили, ты знаешь, Володя, я от тебя отписался, потому что у тебя слишком много всего хорошего, там, говорит мне директор другого пиар-агентства. Она говорит, меня достало читать про то, как вы постоянно выигрываете каких-то клиентов. Но с другой стороны, есть такая прекрасная книга «Кради как...»
Художник.
«Кради как художник». Да? И вот там автор говорит, там, делает советы творческим людям, у которых как раз вот этот внутренний самозванец, он очень силен. Он говорит, попробуйте рассказывать не только про конечный продукт, но и про процесс создания. И вот это, мне кажется, прекрасный совет, когда можно попробовать в своей работе искать какие-то вещи, которые случаются каждый день, да? А не только про «Ура, мы записали новый подкаст».
Смотри, вот, например, я задумалась о том, что мне нужно выстраивать свой профессиональный бренд и решила как бы сделать упор на соцсети. Что мне сперва нужно сделать? Есть у меня, например, Facebook, Instagram, Twitter и канал в Телеграме, допустим. С каких соцсетей мне начинать и что именно там нужно делать? Может, мне там нужно сменить аватарку, посмотреть, как я там подписана, промониторить посты последние, что?
Работа с личным брендом, она никак не отличается от работы, например, с созданием бренда или работой с репутацией крупной корпорации. Да? Поэтому пиар-стратегия что там, она абсолютно, ее технология, методология, она очень одинакова. Ты не прыгаешь сразу к инструментам, да? Вот то, что ты сейчас сказала, типа, что мне написать в Фейсбуке. И это подразумевает, что ты уже определилась, что тебе Фейсбук нужен. Но вовсе не факт. Да, это, знаешь, есть в среди пиарщиков такая шутка цеховая про то, что в любой непонятной ситуации проводи круглый стол или пресс-конференцию. Да, и это то, от чего я отучаю сотрудников не думать инструментами, не думать, что мы умеем проводить пресс-конференции, поэтому давайте мы пресс-конференцию будем проводить все. Да, поэтому вот, возвращаясь обратно к истории человека, важно понять, чье мнение для меня важно. Да? Это потенциальные сотрудники, коллеги, работодатели, клиенты, люди, которых я буду звать на интервью. Да? То есть мне нужно, например, чтобы люди быстрее соглашались на интервью. Вот, ну там, я хочу приглашать к себе классных спикеров. Тогда ты можешь задать себе вопрос, окей, а где они бывают, эти люди? Потому что ты можешь вести прекрасный Инстаграм, но если в этом Инстаграме нет тех там 10 директоров по маркетингу, продажам и другим каким-то там топ-менеджеров, то в нем нет смысла. Да, то есть у тебя просто красивый, классный Инстаграм, и это неплохо, но просто это никак не помогает тебе в твоей работе. А если эти люди есть в LinkedIn, то, может быть, тебе есть смысл завести LinkedIn и сделать профессиональный профайл там, сделать хорошую, красивую кавер-фото, сделать хорошую свою личную фотографию, где ты будешь сидеть, например, за рабочим столом с микрофоном, так, чтобы человек, которому ты написала личный запрос и приглашение через LinkedIn, он сразу увидел и понял, что ага, это что-то про запись, это что-то про интервью, это что-то про эфиры. Да? Вот, например. И исходя из того, где вот те люди, чье мнение для меня важно, они в Телеграме, LinkedIn, Фейсбуке или Инстаграме, ты можешь выбирать, собственно, профайл. И уже определившись только с каналом, с местом, где ты о себе рассказываешь, тогда ты начинаешь приводить в порядок, собственно, свой профайл. Ты заполняешь поле «About me», «Обо мне», так, чтобы это было четко, понятно написано, какую ценность ты говоришь.
Это та фраза, которую я хочу, чтобы вспоминали, когда вспоминают меня, да?
Да. Да? Например, я раскрываю личности людей через вопросы в своих подкастах. Да? Ну, то есть это что-то не ведущее подкаста такого-то, да? Потому что это очень такая должностная вещь. Да?
Ага.
А я рекомендую в этом поле «About me» писать что-то через глагол.
То есть привязка к компании – это не совсем ок?
Привязка к компании работает тогда, когда это тебе помогает. Да? Как правило, на первых этапах карьеры, да, особенно если ты попал в какого-то большого монстра, тебе может помочь. Когда ты говоришь, не я просто менеджер по продажам, а я менеджер по продажам в Coca-Cola. Или там, еще где-то. И всем становится понятно. Да, у меня одна из первых моих работ была в американском посольстве. И хотя должность была, прямо скажем, такая ассистентская, но когда я говорил, что я ассистент пресс-секретаря или пресс-атташе посольства США, это звучало громко. Но чем дальше ты пробираешься вверх по карьерной лестнице, тем меньше я рекомендую привязываться к конкретной компании и больше говорить про ценность, которую ты делаешь. То есть не я ведущая эфиров, да? А вот в чем моя ценность через глагол подать.
Расскажи, пожалуйста, как ты себе выстраивал бренд, как ты с этим работал и что ты имеешь сейчас?
Так.
Это долгая история, я знаю, видела твои глаза уже. Но если вкратце.
Мне кажется, в любом случае, да, я хотел это еще сказать в самом начале, что правильная постановка задачи будет, как я могу сделать классный продукт и потом об этом рассказать. Потому что часто пытаются заместить, собственно, работу настоящую свою, профессиональную, вот этой там историей или личным брендом. Я хочу построить бренд, чтобы продать услугу. Нет, это не так работает. Я хочу сделать классную услугу, вокруг которой потом...
Чтобы она сыграла мне в пользу, да? Вот?
Потому что личный бренд или работа над созданием личного бренда – это рассказывание историй. Эти истории в идеале должны иметь под собой конкретную основу. Да? Это проекты, это довольные клиенты, это количество слушателей, которые послушали твой подкаст, это количество записанных эфиров, это количество часов, которые ты провела здесь, да? Это количество клиентов, которые твои подкасты привели в лабу. Да? То есть вот эти конкретно вещи, вот в этом ценность. Поэтому я старался строить классное агентство. При этом я использовал возможности рассказывать о своих проектах и привлекать внимание и новых клиентов через правильное участие в отраслевых конференциях. Да, то есть я вспоминаю, как первые большие конгрессы или конференции, на которые я попал как там, менеджер или там, руководитель отдела, я был человеком, который задавал вопрос каждому спикеру. Я был человеком, которого под конец модератор конференции уже знал по имени и говорил: «О, а я вот вижу, есть вопрос у Владимира Дегтярева». И весь знал, и весь зал к тому моменту знал, что я Владимир Дегтярев. Ну, то есть много каких-то историй того, как писал интервью, писал колонки, создавал какие-то проекты, например, пиар-кафе, такую регулярную ежемесячную встречу пиарщиков, на которую люди собирались и делились каким-то опытом.
Вот видишь, мне кажется, что тебе проще, потому что ты все же по профессии пиарщик, и ты знаешь, как это делать. Если ты можешь пиарить бренды, то ты сможешь распиарить и себя. А люди, которые обычные менеджеры, у которых нет этих скиллов, вот с чего им начинать?
С чего им начинать? Им стоит начинать, например, с того, что купить и почитать прекрасную книгу «Никогда не ешь в одиночку».
Я читала.
Вот. По большому счету, все, о чем говорит автор этой книги, это про создание личного бренда через выстраивание круга полезных контактов, которые знают о тебе. Это вот, наверное, такая самая простая...
Мне показалось, что там несколько мыслей на протяжении всей книги повторяются из раза в раз, как и весь нонфикшн, собственно.
Я скажу, что я ее перечитываю раз в пару лет, и каждый раз я нахожу там какие-то новые инструменты, да, потому что он же перечисляет там десятки разных способов, как быть на связи. И что-то 10 лет назад я читал и думал, да нет, ну это не сработает, ну это не для меня. Когда он описывал какие-то вечеринки, на которые он приглашал десятки, сотни людей, просто для того, чтобы быть с ними на связи и как-то поддерживать контакт. Да, я помню, много лет назад я читал и думал, не, ну это какая-то фигня. Ну это не сработает или точно не у меня. Да, но уже несколько лет подряд, например, на свои вечеринки на день рождения ко мне приходит 60-70 человек, а приглашаю я человек 150. Ну, то есть, и когда я перечитывал его очередной раз книгу, я думаю, погоди, так вот же оно, вот я же уже делаю то, о чем он писал тогда, но что, к чему я тогда был не готов или у меня не было такого объема друзей или контактов. Поэтому, да, может быть, там повторяются определенные вещи про то, что быть на связи, быть полезным, делиться своими знаниями, делиться своими контактами. Да, вот это все.
Знаешь, там есть у него одна мысль, что-то типа «не забывайте благодарить людей там каждый вечер, пишите сообщение «спасибо» с тем, с кем вы встречались на протяжении дня», либо «поздравляйте с днем рождения людей», там «не забывайте» и «с днем рождения их детей», с разными праздниками. И мне кажется, вот это немножко все же противоречит нашему менталитету. Если я начну говорить каждому спасибо, спасибо, люди будут крутить у виска и думать, что у меня не все в порядке с головой. Как мне кажется.
Аня, спасибо за этот вопрос, он очень хороший. И заметь, ты сейчас не начала крутить у виска. Более того, ты начала кивать и соглашаться, потому что, ну, это же действительно хороший вопрос.
Это мгновенная реакция. Это мгновенная реакция. Но если ты сегодня вечером приедешь домой уже в 9 часов вечера, перед сном напишешь мне: «Аня, спасибо, что пригласила на подкаст, было интересно поговорить», то я подумаю, ну странно, благодарил ведь после подкаста. Зачем еще раз писать? А там именно эта мысль, что нужно вот поддерживать эту связь. Но или я просто неправильно что-то поняла.
Но при этом, если я напишу вечером, ты знаешь, длинный был день, но спасибо, мне было очень интересно и полезно. Кстати, вот кого я мог бы тебе еще посоветовать, как гостей подкаста, вот таких и таких.
А это, если, кстати, хочешь, было бы неплохо.
Если хочешь, могу познакомить. Да? И вдруг бы ты почувствовал, во-первых, ну что да, я еще и даю какую-то ценность, а я, в свою очередь, получил бы пару баллов в, ну, вот, таком виртуальном нашем взаимозачете от тех, кого я привел и кому я дал возможность чуть большей публичности. Ну, поэтому это работает. То есть, об этом супер писал еще Дейл Карнеги, о том, что людям приятно слышать хорошее о себе.
Еще бы. Ну, раз мы уже начали о книгах, что ты еще можешь посоветовать почитать из этой области?
Для чего?
Для построения личного бренда, для расширения контактов.
Во-первых, прекрасная книга и, ну, книга, и фильм «Здесь курят». Они вообще тоже про лоббиста-пиарщика, но и про выстраивание отношений, умение вести диалог, дебаты, отвечать на сложные вопросы. Вот она, мне кажется, неплоха. Есть очень смешной двухсезонный старый сериал, снятый BBC, который называется «Абсолютная власть», «Absolute Power», с главным, с Стивеном Фраем в главной роли, про лондонское пиар-агентство с такими короткими 20-30-минутными сериями. Вот. Но они прямо очень хороши. Ну, Стивен Фрай всегда прекрасен.
Угу. В одном из интервью ты говорил, что люди часто обучаются персональному брендингу, который ты, собственно, и преподаешь, чтобы подняться по карьерной лестнице или перейти в другую компанию на лучшую должность. И это звучит как-то так резко, как по мне. Можешь подробнее рассказать, как, что это значит? То есть я сейчас пройду курс по персональному брендингу, его выстрою, и все, меня ждет классная работа. Я утрирую, я понимаю.
Хорошо, ты, конечно, утрируешь, но... Во-первых, часто за этим приходят не только люди, но и компании. Да, например, одна крупная медицинская международная компания меня нанимала недавно читать тренинг для своих топовых сотрудников. У них там есть внутри программа развития персонала, они определяют самых перспективных и их прогоняют по различным навыкам. И они меня наняли, чтобы я провел им тренинг по развитию личного бренда внутри организации. Потому что в крупной, сложной бюрократической машине для того, чтобы продвинуться выше и дальше, тебе нужно, чтобы тебя заметили. Тебе нужно, чтобы в какой-то момент под твоей кандидатурой подписались нужные люди. И чем выше ты поднимаешься, тем больше этих людей, тем более распределена ответственность, тем больше людей должны в какой-то момент сказать «да». И гипотетически, да, если на какую-то позицию в первую очередь рассматривают сотрудника внутри на продвижение, то, наверное, при прочих равных профессиональных качествах больше шансов получит тот, о ком знают больше руководители. Кто более активен, кто активнее выступает на каких-то конференциях, кто приходит с какими-то идеями, кто заметен внутри, кто проводит какие-то внутренние мероприятия, кто собирает людей, кто похож на лидера, на того, кто, у кого есть какие-то амбиции. Поэтому я наблюдаю часто и много ситуаций, когда люди строят определенные связи внутри, да, и за счет этого двигаются быстрее по карьерной лестнице.
Угу. Круто, я согласна. Ну и еще вот мне кажется, что в некоторых компаниях, мне кажется, в всех компаниях, хотят, чтобы сотрудники вели себя тихо, тише воды, ниже травы, и чтобы не было тогда каких-то проблем. Ты понимаешь, о чем
я? И здесь, да, тонкая грань, да, действительно. Я вспоминаю выступление недавно на iForum Евгения Шевченко, генерального директора Carlsberg, который говорил, что да, крупной корпорации не нужны публичные, яркие, заметные топ-менеджеры чаще всего. Крупной международной компании или корпорации нужны винтики, которых легко заменить, если что. Но, с другой стороны, он говорит, что профессия, ну или вернее, карьерный путь человека, он же часто не ограничивается одной компанией. Да? И по-хорошему ты должен или должна думать о том, что может быть дальше. И о том, чтобы неплохо, чтобы я была на радаре у рекрутеров, executive search компаний, чтобы в других бизнесах конкурентных меня видели, знали, замечали и могли позвать на какую-то следующую позицию, на которой, может быть, еще нет места, которой нет места в моей компании. И здесь тонкая грань, да, как быть публичным, но при этом так, чтобы твой руководитель не сказал «воу-воу, притормози». Но эту грань можно выдерживать, если ты будешь публичной, но при этом доносить ключевые сообщения компании. Да, то есть, например, если ты будешь выступать и давать интервью не про то, как тебе удается соблюдать life-work balance, а про то, какие прекрасные продукты запустила твоя компания, то, наверное, тебе это пойдет скорее в зачет.
Угу. Здесь просто нужно балансировать.
Хотя есть истории, когда одну знакомую не пустил ее руководитель занять позицию руководителя комитета в одной бизнес-ассоциации. Потому.
Слишком яркое.
Без объяснений. Да? Поэтому, конечно, важно понимать еще и позицию своих прямых руководителей, что они думают.
Мне вот интересно, у тебя не бывает профдеформации? Ты вот человек, насколько разбираешься в личном бренде, если ты нанимаешь людей в команду. Можешь ты не взять в команду просто из-за того, что тебе не нравится, как человек ведет себя в соцсетях?
Нравится или не нравится – это такая очень вкусовщина. Да? То есть мне может не нравиться, это может не влиять на профессиональное качество. Но если я захожу на социальную сеть, в профиль кандидата и вижу там ошибки, вижу безграмотность, если я вижу резкость, если я вижу неумение вести дискуссию, если я вижу какие-то несдержанные заявления, если я вижу критику своего прошлого руководителя.
Это большой перечень. Это большой перечень ты назвал.
Подчеркнуть нужное. Да, то есть понятно, все, что я назвал, это такой максимальный набор, такая солянка, полный пакет. Да? Но, в принципе, любое из этого может меня остановить, меня или любого рекрутера, да, как знак того, что человек может не подойти для сложной роли, например, пиар-менеджера в агентстве, где тебе приходится общаться с клиентами, с журналистами, где твой профайл – это твой инструмент. Поэтому, конечно, я смотрю на то, как себя проявляют люди, и это касается и клиентов. У меня было такое, что я на встрече, перед встречей с потенциальным клиентом захожу в его профайл и вижу там на аватарке слоган одной очень одиозной политической партии. И я понимаю, что, скорее всего, нам не по пути. Да,
Это же просто работа.
Это просто работа, но если человек продвигает какие-то интересы, которые противоречат экономической политике и здравому смыслу, то я понимаю, что, наверное, это может отразиться и на том, как он ведет бизнес.
Угу. А если обобщить и отойти от пиар-агентства, в целом, что бы ты не рекомендовал людям постить в социальных сетях?
Есть такое хорошее правило – не постить ничего, чтобы ты не готов был написать себе на футболке, как слоган. Не постить ничего, что может сильно поляризовать общество или читателей.
То есть не разделять людей?
Например. Как-то так. Есть здравый смысл – да, можно представить себе, окей ли было бы мне, если бы на бизнес-встрече мой партнер открыл и увидел вот эту мою фотографию или вот этот мой пост. А если мне окей, тогда все нормально.
Если помимо работы, чем еще можно делиться в соцсетях? В том, чтобы это как-то играло на руку тебе, как человеку умному, специалисту, и показывало тебя в хорошем свете, но и как бы что-то больше личное, чтобы показывать себя как просто человека.
Во-первых, здесь есть определенная специфика Украины, потому что только в Украине Facebook настолько всеобъемлющий бизнес, политический и личный инструмент общения, Потому что, например, в Штатах или на Западе у тебя есть Twitter для быстрого общения, у тебя есть LinkedIn для профессиональной сети, у тебя есть Facebook для близких друзей. И там отношение к социальным сетям совсем другое. Там никто не рассчитывает, что ты в Фейсбуке будешь писать какие-то вау вещи, потому что у тебя там 10, 20, 30 твоих друзей, там фотографии с барбекю и твои подстриженные лужайки. А в Украине оно все слилось в одно. Поэтому, но с другой стороны, мне кажется, все равно люди всегда работают с людьми, покупают у людей, общаются с людьми. Поэтому я делюсь тем, что мне действительно интересно, моими хобби, моими интересами, потому что это помогает мне привлекать других людей с похожими интересами. И хотя кто-то из моих знакомых, например, сейчас комментирует, говорит: «Володя, у тебя как-то слишком много в ленте потных мужиков». Ну, я занимаюсь борьбой. И да, но потому что в моей жизни сейчас много борьбы. Я езжу на соревнования, я езжу на тренировки, сборы. Да, то есть я общаюсь с какими-то чемпионами мировыми. И меня это прет, мне это интересно, я этим делюсь. А раньше, когда я занимался марафонами, там, те же люди могли бы сказать, что: «Володя, как-то слишком много кроссовок у тебя». Да, это отражение того, что есть у меня в жизни.
Будем уже заканчивать. И последний вопрос. Если подсуммировать все, о чем ты говорил, какой один главный совет ты можешь дать нашим слушателям?
Один главный совет людям, которые хотят, чтобы про них знали чуть больше с лучшей стороны. Определитесь, кто вы, сформулируете свое позиционирование и подумайте, где вот те люди, что они читают, где они бывают, где они посещают, которые вам будут полезны. Ваши потенциальные клиенты, партнеры и работодатели. И начинайте рассказывать истории про вашу профессию, которые показывают ваши успехи, ваши поражения, вашу экспертизу.
Спасибо. Спасибо тебе большое, что нашел время и все же пришел к нам на подкаст. На этом будем прощаться. С вами был подкаст «Умных любят». Подписывайтесь на наши соцсети, присылайте фидбэк и предлагайте новые темы. Пока.
Пока.